словом.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мой гость, доктор исторических наук, профессор Университета высшей школы экономики Олег Хлебнюк. И мы говорим о номенклатуре и об управлении государством при коммунизме, скажем так, да, при наступившем после 1917 года. Добрый вечер.
И добрый вечер.
Первый мой вопрос, собственно, была ли у большевиков, у Ленина какая-то ясная схема замены вот старого аппарата, как они говорили, буржуазной власти, на новый, да, какой-то план, как строить и так далее? Или это была такая сплошная импровизация?
Ну, в общих чертах, конечно, у них было представление о том, что должно произойти в результате победы революции и замены старого буржуазного аппарата новым. Но, конечно, как и во многих других сферах, в экономике, в культурной, в социальной жизни, это все не было проработано в виде какого-то плана, в виде представления о том, какие точно механизмы придется использовать, какие институты строить и так далее. Вообще, во многом была надежда ведь на автоматизм в тот период. Да? Вот речь шла о том, что Россия должна быть первой из стран, где победит социализм, а потом к ней как бы подтянуться. Так уж получилось, не по Марксу, что более слабая страна становится страной победившего социализма, а потом к ней уж подтянутся и те страны, которых социализм должен был бы победить по Марксу. Например, Германия.
И научат, как по-немецки.
И они уж так, да, условно говоря, уже все вместе как-то вот это все организуют. Тем более, что капитализм создал уже какие-то институты, вот, в частности, во время войны, институты государственного управления, вот просто нужно будет этими институтами овладеть.
Но сначала это посылка комиссаров в существующее учреждение, в общем.
Да, абсолютно верно. Сначала это все шло по принципу комиссарства, то есть высылки уполномоченных в определенные угрожаемые, так скажем, районы страны, где шла гражданская война, или в соответствующие ведомства, которыми нужно было быстро овладеть и так далее.
Конечно. Ну, вот как можно посмотреть, если на ленинское время, какие решения принимаются партийными органами, а какие государственными? Мне кажется, что поскольку Ленин был главой Совнаркома, то больше упор делался на решения через вот эти государственные органы, да?
Ну, в общем, да, потому что Ленин действительно был вождем партии, но при этом председателем правительства. Кстати, Сталин очень долго примирялся к этой модели именно
ленинской. Сомневался, стоит ли брать столько на себя.
На себя, да.
Формально.
Да, и только в 1941 году он решился на это. Хотя в 1930 году, после того, как Рыкова сняли, ему соратники уже предлагали, что нужно бы, Иосиф Виссарионович, чтобы вы стали председателем правительства. Но он все-таки не стал этого делать и выдвинул вместо себя Молотова. И действительно, в 1941 году мы уже наблюдаем немножко такое перемещение определенное многих функций именно в Совнарком. То есть, это такая ленинская модель, которая предполагала, что ЦК партии, конечно, будет решать принципиальные вопросы, прежде всего, политического характера и кадровые вопросы. А вот уж что касается такого оперативного руководства страной, это, конечно, дело правительства, дело... И партия в это, в общем, так уж напрямую не вмешивается. Кстати, этот порядок, он действительно относительно более-менее сохранялся до вот как раз конца 30-го года, когда Молотов пришел уже к руководству Совнаркомом, и тут-то мы уже наблюдаем даже в протоколах заседаний Политбюро массовое предварительное утверждение на Политбюро многих решений Совнаркома. И даже появляется такой невиданный ранее вид документов, как совместные решения ЦК и СНК.
Вот если мы все-таки поговорим сначала о номенклатуре. Когда появляется этот слой управленцев партийных, да, которые могут руководить, ну, чем угодно, куда партия пошлет, но они все время на каком-то учете. Мне что-то вспоминается, что это было связано с, вот, с Яковом Свердловым, который руководил не только в ЦИК, да, но и кадрами РКПБ. Да,
да, это ведь процесс. Собственно говоря, не было так, как мы с вами уже выяснили, что был какой-то заранее продуманный план руководства, и в том числе подбора кадров. Это был процесс. То есть, конечно, исходя из практических потребностей правящей партии, было необходимо расставлять везде своих людей. Соответственно, этих людей надо было иметь. Соответственно, нужно было завести некий учет.
То есть, такая картотека, да?
Да, картотека.
А следы, кстати, в архивах остались?
Во всяком случае, я не видел. Угу. Я не видел. Нужен был определенный учет, нужно было иметь людей, которых в случае необходимости можно было куда-то послать. Первый период какой, такой, конечно, некий период самостоятельности, когда региональные власти достаточно большую власть имеют.
Ну, то есть, советы там.
Да, да, они сами там, да. А тут уж нужно руководить процессом, и постепенно вот происходит вот это вот явление, которое осуждалось как назначенчество, то есть, под давление внутрипартийной демократии.
Это когда оно осуждалось?
Ну, это уже фактически после и во время гражданской войны, особенно пышно, конечно, расцвело после гражданской войны, когда стали консолидировать власть. А вообще, в принципе, вот первое такое решение уже официальное о создании этой системы учета и фикса и учета кадров в аппарате ЦК, вот этой вот номенклатуры, угу. Это 26-й год.
А не 23-й, что ли?
Ну, вот первое такое развернутое.
Какой-то перечень.
Вот, да, ну, это были... А тут вот уже принимается решение Политбюро. Угу. Вот, и причем пока еще достаточно ограничено. Вот номенклатуру ЦК, вот это, условно говоря, те должности, которые назначались на которые назначались по решениям Политбюро, Оргбюро, секретариата, это всего 1500. А остальное там какое-то количество назначалось, вернее, контролировалось отделами ЦК. Ну, в общем, это 1500. А потом этот монстр постепенно разрастается, и, значит, мы уже там где-то в концу 30-х годов вот вместо этих 1500 видим порядка 40 000. Накануне войны 80 тысяч. Потом становится ясно, что они с такими цифрами и с таким количеством людей, которые, назначение которых надо контролировать, просто не справляются.
Ну да, компьютеров же нет.
Компьютеров нет, да. Я думаю, что и с компьютерами нет. Компьютеры бы тоже не сильно помогли. Но они не справляются. Они берут курс на то, что постепенно как-то уменьшают это количество. И вот к концу войны где-то вот оно достигает 54 тысяч. И так уже где-то в этих пределах 40 с лишним, вот до 50 с лишним колеблется и до того момента, как Сталин умирает, и вот как его смерть где-то порядка 53 тысяч.
То есть 53 тысячи человек, это утверждалось именно в
ЦК КПБ в Москве.
В Москве,
да. Помимо этого, есть еще номенклатура местных партийных органов. То есть каждый обком, крайком, ЦК и даже райкомы вот, имеют свою номенклатуру. Часто они соприкасаются, то есть одна и та же должность пересекаются. Одна и та же должность может входить как в номенклатуру Москвы, так и в номенклатуру местных партийных органов. И тут уже немножко другая ситуация. Тут такая есть накануне смерти Сталина, где-то приблизительно 350 тысяч. Это номенклатура обкомов, крайкомов и ЦК Компартии. Угу. Вот. То есть в целом это достаточно такая большая армия чиновников, назначения которых производятся... Вот, решениями вышестоящего партийного комитета. И в этом смысл. Потому что главная вообще задача партии правящей, конечно, через что она может осуществлять посредством каких механизмов.
Расставить кадры.
Расставить свои кадры, да. Вот поэтому нужна номенклатура, да.
А само слово, вот нас тут спрашивают, я, кстати, забыл сказать, что у нас есть смс +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван, так что вопросы можно присылать. Олег Петрович, а как вот все-таки само слово-то, когда появилось?
Ну, вот тогда и появилось, когда они стали...
В каком-то постановлении оно...
Вот я знаю, это вот постановление 26-го года, может быть, его употребляли и раньше, я, собственно говоря, не этим вопросом как бы не интересовался, но, строго говоря, номенклатура это просто, ведь в этом новоязе, в бюрократическом очень часто использовали разные слова, вот, и вот номенклатура это строго говоря, список. Вот, то есть, шли должности по списку, вот, если посмотреть эти документы, там вот, центральные советские руководящие органы, там, я не знаю, руководители газет, руководители партийных журналов, руководители региональных партийных комитетов, кто там, первый, второй секретарь обкомов, там, первый, второй, третий секретарь ЦК Компартии Союзных Республик, наркомы, его заместители. Ну, вот это вот такой вот список, его называли номенклатурой, и так уже потом он прижился, и все постановления, которые выходили и при Сталине, и потом, между прочим, при Хрущеве, вот они как раз назывались о номенклатуре.
Скажите, а вы как-то связываете вот появление этой номенклатуры с системой привилегий для партии победителей, так сказать? Потому что, ну вот, скажем, в условиях военного коммунизма было очень важно, кто какой паёк получает. Там есть паёк для всяких работников, так сказать, ценных, как говорил Владимир Ильич Ленин, есть еще какие-то там. Вот, может быть, это еще пошло в связи с раздачей вот этих вот натуральных привилегий, а потом как-то закрепилось.
Ну, это как бы два параллельных процесса. Вот. Конечно, я думаю все-таки, что самая главная цель номенклатуры как механизма в движении и контроля, главное, вот, над кадрами, это прежде всего, конечно, вот такая потребность управленческая и потребность обеспечения власти, политической власти партии. Но с самого начала это действительно сопровождалось распределением определенных столь же номенклатурным распределением определенных благ, да? То есть речь шла и о пайках в начале, речь шла о уровне зарплаты, речь шла о том, кому что было по должности положено в смысле медицинского обслуживания, обслуживания санаториями, даже вот лечением за границей, потому что более высокого уровня номенклатурные работники их посылали лечиться за границу.
Но это было вот насчет лечения за границей.
Еще
в 30-е было. В 20-е это очень широко было.
В 20-е было достаточно широко, и в 30-е еще продолжалось. Вот, и Ежов, например, лечился за границей, потому что он был человеком достаточно больным. Вот, и Сталин проявлял о нем такое особую заботу. Потом, правда, уже вот ближе как в середине 30-х годов они часто стали этих же врачей, у которых лечились наши руководители, они стали их просто приглашать в СССР. Но это было, конечно, в какой-то степени связано с общим таким ужесточением ситуации.
А вообще, если вот посмотреть на эту систему, сначала ведь была введена какая-то, так сказать, система партмаксимумов, по-моему.
Да, была. Она до
31-го года. Что-то надо было сдавать, там, если большая зарплата была где-то там на производстве, в бизнесе, как бы сейчас сказали, да, в НЭПовском. А потом это было отменено.
Это потом было отменено. Более того, вот в 40-е уже годы, после того, как провели реформу денежную и отменили карточную систему, то руководящих работников номенклатурных для того, чтобы компенсировать вот то, что они потеряли в связи с карточной системой, с отменой карточной системы, им стали это возмещать натурально, в денежной форме.
То есть, так называемые конверты.
Так называемые конверты тогда возникли, совершенно верно.
А зачем это было сделано, кстати, уж удивительная история, да. Зачем это было сделано в какой-то такой странной, ну, практически нелегальной форме, да, когда вот этим вот партработникам привозили неизвестно откуда, и не только партработникам, там, скажем, юридическим каким-то, ну, то есть тем, кто занимал определенную должность, привозили вот эти конверты с наличными неизвестно откуда. Кстати, потом они не могли многие, когда там занимались своими пенсионными делами, доказать, что эти деньги они получали.
Ну, естественно, потому что они же не облагались налогами и вообще как бы не проходили в нормальном порядке. Нет, идея была как бы, ну, отчасти, по крайней мере, здравая. То есть речь шла о том, что, скажем, до 1947 года номенклатурный работник получал определенную зарплату, которая имела относительное значение.
Хотя и паёк, да?
И паёк. Паёк, причем он получал продуктовый, вещевой, получал книжный даже паёк, то есть были такие...
Спецэкспедиции.
Да, спецэкспедиции.
Но она до конца
существовала. Она существовала, но она уже за деньги была, да?
Дефицит вот, за
да,
деньги.
Да, а здесь значит, они получали это все в натуральной форме. И когда это все было отменено, то встал вопрос о том, а чем же это заменить. Ну и решили так, что вот в зависимости от того, какой у тебя был паёк, ты получишь компенсацию денежную. Ну там, правда, конечно, поскольку эти все материалы готовились на местах, то они так преувеличили, так скажем, стоимость своего пайка, и эти конверты...
А деньги-то были откуда? Деньги были из государственные или партийные?
Ну, видите ли, все дело в том, что партийные деньги это тоже государственные деньги. Ну, конечно, партия имела определенные собственные доходы.
Но вы издательство, же... взносы там...
Ну, взносы, издательство, но вы же понимаете, что сами по себе издательства функционировали...
То есть это бюджетные деньги?
Это все равно бюджетные деньги, да. Потому что вообще вот такое разделение партийного и государственного бюджета, оно достаточно условно, когда партия правящая. Да, вот,
когда она единственная.
И когда она еще единственная, да. Поэтому это, конечно, были деньги в конечном счете все равно бюджетные. Это понятно, там, условно говоря, что издательство «Правда» имело все преференции и могло выпускать там массовыми тиражами всякого рода книги, потому что именно они давали значительный доход. Да? Но для того, чтобы это делать, они должны были получить бумагу и так
далее. Лимиты, фонды
и так далее. Вот. Поэтому это все равно от государства шло. И вот была вот такая вот идея, и так они приблизительно вот, достаточно серьезно повысили фактические выплаты. То есть зарплаты, в общем-то, как-то остались более не менее на прежнем уровне, а в несколько раз больше, чем зарплата, выдавали вот эти вот суммы. Ну и, конечно, существовала система всяких других льгот и связанных с жильем, это очень острый вопрос тогда, конечно, гораздо даже острее, чем теперь у нас. Вот. И так эта система складывалась. Ну,
а когда вот появилась она в упорядоченном виде, вот, что по такой-то должности положено выдать начальнику квартиру, по такой-то должности комнату, по такой-то он ездит в систему, ну, я не знаю, так как Лечсанупр, да, был создан, да. Вот этот, значит, ездит в один санаторий, и другой. То есть, вот полная упорядоченность и красота этой системы, когда была достигнута?
Вы знаете,
30-е годы?
Да, она в 30-е годы, судя по отдельным таким свидетельствам, она существовала. Трудно сказать, насколько она была совсем упорядочена. Но на самом деле, видите ли, в чем дело? Я думаю, вот тут-то как раз каких-то единых документов не существовало. И, скорее всего, это как-то регулировалось, конечно, там, условно говоря, управлением делами ЦК или какими-то местными его аналогами в виде там управления делами обкома или еще чего-то. Но я не видел такого документа, где бы просто было расписано, кому что положено. Во многом это, конечно, был процесс такой стихийный, то есть в конце концов все зависело от того, вот сдается дом, условно говоря, да, очередной. Ну, соответственно, решают, какую там квартиру будет иметь и так далее. Вот. То есть, вот такой четкой прописанности, как с самой номенклатурой, где расписаны все должности, и кто их должен утверждать, эти должности, вот такой четкой системы прописанности по вот там, скажем, тем же квартирам, я не видел. Хотя, а пайки, конечно, это другое дело. Вот пайки прописывались также в 30-е годы, пока существовала карточная система. Есть постановление, соответствующее политбюро о пайках, там, предположим, для районных работников. Это было особенно актуально, поскольку голод в стране, и они, если бы они этих пайков не имели, то они бы, в общем, голодали наравне со всем,
как
и все. Да. А поэтому,
все не положено на
да. Ну, а кто тогда, если они будут голодными, то кто тогда будет руководить? Поэтому вот такие постановления сохранились. Вот. А вот что касается даже уже верхушки, руководство партии там или руководство отдельных региональных партийных комитетов или министерств, то такие постановления, вот, принятые на уровне политбюро, я, например, не видел и думаю, они не существуют. Это складывалось в виде некой практики, конечно, скорее всего.
Ну вот еще одна привилегия, мне кажется, которая была у номенклатуры, это вот тоже нам один из слушателей тут намекает насчет особой системы подсудности, но я так понимаю, да. Скорее это неприкасаемость, так сказать, определенная юридическая защита. Опять же, когда она появляется вот в том виде, в каком она существовала, что, я не знаю, там нельзя определенного уровня чиновника арестовать, например, без разрешения какого-то другого органа.
Ну, на самом деле, она существовала всегда.
И, что, и при государе-императоре?
А, нет, я имею в виду при советской власти, конечно, она существовала всегда. И другое дело, что она как бы периодически упорядочивалась. И мы видим несколько таких всплесков такой упорядоченности. Например, один из них в начале 30-х годов, после того, как по стране прокатилась вот эта известная кампания борьбы с вредителями, под которую попало очень много инженеров и так далее.
То, что началось с шахтинского дела.
Совершенно верно. И стало ясно, что если так будет продолжаться, то вообще производство это приведет к такое неуправляемое состояние. И вот, исходя из такой вот совершенно очевидной практической необходимости, было принято, например, постановление о том, что хозяйственников, и там расписывалось, какого уровня, не имели права там арестовывать, снимать без разрешения, например, наркома или там руководителя какого-нибудь главного управления наркомата.
Ну, то есть сначала был организован погром этих хозяйственников, спецов,
да,
и так далее,
да.
А потом его решили ввести,
да,
в такое упорядоченное русское
русло.
Это по-сталински, конечно.
Да, потом в 1935 году было принято такое постановление об контроле партийных органов над арестами, которое предусматривало, что только с разрешения соответствующего там секретаря парткома можно производить аресты членов партии. Потом это, естественно,
не выполнялось.
Не выполнялось в годы террора. И потом в 1939 году опять, в общем, к этой системе вернулись. И более того, тогда же еще ввели систему, запрещавшую вербовать работников в аппарате.
В партийном
да? аппарате.
То есть вообще это было запрещено?
Это было запрещено, а те, кто уже до этого был завербован, согласно этому постановлению 1939 года, с ними должны были разорвать связи и уничтожить, соответственно, их учетные дела.
Очень жаль.
Да.
Для историков большая потеря.
Да. И потом эта система, она, собственно, действовала до конца Советского Союза.
И партийный работник не может быть стукачом.
Ну, да, это там просто возник определенный скандал. До Сталина, Сталину доложили о том, что вот такое вот безобразие. Значит, в партийном комитете работают, в каком-то там партийном комитете работают. Мы не знаем подробности этой истории, просто есть определенные заметки по этому поводу. И он, видно, понял, а он же все время балансировал. И это уже был момент, когда партия ставилась над НКВД. И, естественно, это невозможно, если в партийном аппарате будут работать агенты НКВД. Вот было принято такое решение.
И сурово осудил собственное решение предыдущего периода.
Так, приблизительно так. Ну, а в общем, этот порядок обязательного утверждения любого ареста там и привлечения к ответственности со стороны парткома, соответственно, это фактически секретаря партийной организации, он все-таки привел к тому, как вот Сталину докладывали, после войны уже, что у нас произошло, прокурор ему писал, СССР, произошло разделение, разделение судебной системы. Значит, одно законодательство, одно право существует для членов партии, и другое для нечленов партии. И в документах, в архивах сохранилось огромное количество дел о том, как секретари партийных комитетов, вот, начиная там от региональных, высокого уровня и до более мелких, они очень сильно злоупотребляли этим правом.
Для себя или для каких-то своих подчиненных?
Прежде всего,
покрывали,
для,
да?
Прежде всего для подчиненных. Да, это такая сложная была система, потому что они, конечно, прекрасно понимали, что арест подчиненного – это удар по ним самим. Более того, очень часто, конечно, речь шла просто о таких злоупотреблениях общеуголовных, так скажем. А в ряде случаев это были, ну, так скажем, некорыстные злоупотребления.
Ну, то есть была... фонды туда
совершенно
направили,
верно,
а не туда.
Совершенно, да, верно. Там. Вроде бы как в интересах дела, и даже не вроде
без
бы.
Этого, а наверное, часто... Без этого она не работала.
А без этого она, к сожалению, не работала. Поэтому, собственно говоря, понимая эту ситуацию, что он вот как бы не для себя это сделал, такие случаи тоже были. Но были и другие случаи. Были такие случаи, когда была корыстная зависимость, когда сами же эти партийные секретари пользовались, есть такие документы, пользовались вот этими вот благами, которые вот, ну, так скажем, приобретались неправедным путем, и потом, соответственно, прикрывали тех, кто им эти блага предоставлял. Угу. Такое тоже было.
Ну, а какова была, кстати, реакция вот на это прокурорское письмо вождя всех
никакой,
народов?
Никакой. Конечно, все осталось по-прежнему, никто эту систему... Ну, периодически кого-то там наказывали, как, предположим, это было в период проведения денежной реформы, когда там массовое было массовое злоупотребление, потому что...
Это уже после войны, да?
В 47-м году, угу. Да. Вот, они задним числом вкладывали деньги в сберкассы, чтобы не получить ту же сумму, которую дробили там как-то эти вклады.
То есть инсайт такой.
Да, да, совершенно верно. Вот. Или другими методами пользуются, ну, например, там через магазины, якобы это выручка там была, они там вкладывали деньги заранее и получали эти деньги уже в виде выручки после при проведении реформы. Так вот, порядка 2000 разного рода руководящих работников было по стране привлечено. Но, судя по всему, это такая маленькая вершина айсберга, потому что много есть данных.
Ну, привлечено, это что значит?
Ну,
это
по-разному.
Выговоры
некоторых,
там.
Некоторых посадили, но большинство, это, конечно, всякого рода выговоры и так далее. Но в эти злоупотребления были вовлечены очень многие, поэтому, судя по всему, это коснулось на самом деле немногих. Тем более, что, как вы понимаете, на местах старались эту волну сбить, естественно. Вот. И даже и государство в целом было не очень сильно заинтересовано в том, чтобы уже очень сильно...
То есть, можно нельзя знать. Сказать, что была суровая борьба вот с тем, что мы называем сейчас коррупцией.
Суровой борьбы не было. И есть очень много любопытных случаев. Вот один наиболее яркий, это такое, так называемое, азербайджанское дело 48-го года, когда комиссия из Москвы, комиссия которая проверяла злоупотребление по сигналам, которые приходили из республики, там массами писали. И Министерство государственного контроля, которое тогда Мехлис возглавлял, очень такой пользующийся большим доверием у Сталина человек, они приехали в республику и действительно там много чего накопали. Вот. Там, условно говоря, высшие чиновники обзаводились огромными особняками, открывали там такие собственные хозяйства, потом продавали эту продукцию на рынках и так далее. Ну, очень много чего нашли. Но все закончилось тем, что к этим проверяющим приставили там женщин определенного поведения, значит, сфотографировали все это и предоставили информацию в Москву. Но, в принципе, Сталин еще до этого дал приказ все это прекратить, и эту проверку свернули.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Олегом Хлебняком, доктором исторических наук, после коротких объявлений.
Цена революции. Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера. В ближайшем выпуске программы «Точка».
В это воскресенье после 22 часов в программе «Точка» обсуждаем тему «Технология блокчейн. Перспективы и опасности». В нашей студии технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров, глава R&D департамента компании «Хронопэй» Дмитрий Артемович и генеральный директор и основатель webpayment.ru Виталий Цигулев.
В воскресенье после 22 часов и «Точка».
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Олегом Хлевняком о номенклатуре. Ну и у меня был ряд вопросов о том, собственно, как жила номенклатура в 30-е годы. Действительно, такой интересный и трагический для нее период. И главный вопрос, который задают наши слушатели, это почему вот эти все люди, которые пережили гражданскую войну, революцию и так далее, так легко проиграли все свои сражения со Сталиным, если эти сражения еще были даже. Потому что в 20-е годы мы видим, там сначала одна позиция, связанная с Троцким, потом другая, правая, связанная с Бухариным, Рыковым и Томским, а потом уже какие-то маленькие группки, почти подполье и вообще ничего. И массовый террор при этом.
Ну да. Ну, я бы сказал так. Это очень большой вопрос, на самом деле, для долгого и сложного обсуждения. Но я бы, вот, чтобы упрощая его, я бы выделил две главные причины. Первое, то, о чем вы совершенно справедливо сказали, это то, что партия, конечно, как бы постепенно ослаблялась. То есть ее потенциал совершенно очевидно уменьшался.
Но это же не значит, что власть переходила к государству.
Нет.
Власть переходила к диктатору.
Да, совершенно верно. То есть вот все вот эти вот волны внутрипартийной борьбы, которые мы наблюдаем в 20-е годы и еще где-то в начале 30-х годов, такие отголоски ее, все это в конечном счете, помимо того, что какие-то люди теряли свои позиции, а кто-то, наоборот, возвышался, в конечном счете это все приводило к тому, что партия ослабевала как некое сообщество вот, профессиональных революционеров, так скажем, получивших власть.
Идейных людей.
Идейных людей и так далее. Да. Это понятно, да, как это происходит. Когда идет борьба за власть, то всегда коллективные институты, они всегда ослабевают и, наоборот, усиливаются позиции отдельных вождей, которые в этой борьбе как бы верховодят это. И второе, конечно, второе такое обстоятельство, которое можно бы было отметить, это то, что начавшаяся так называемая революция сверху, в которой они все активно участвовали, она, в общем, поставила страну достаточно сложное положение, особенно после первой пятилетки, поставила страну на грани гражданской войны. Там, условно говоря, в 30-м году это был пик, правда, но потом это продолжалось.
Голод?
Был голод, а в 30-м году в восстаниях участвовало порядка 3 миллионов крестьян по официальным данным. То есть это совсем немало. Целые районы переходили под контроль восставших. И это, конечно, в общем, вот это вот противостояние партии и общества, оно очень сильно ограничивало маневр самой партии.
Еще было, мне кажется, ощущение у многих из них, что Сталин, конечно, делает ошибки, но это наш человек.
Совершенно,
он из наших.
Все равно нужно консолидировать себя, да, перед вот этой вот угрозой.
То есть страх ответственности за то, что наделано.
Перед угрозой массового недовольства, наконец, и перед угрозой совершенно очевидной, все более усиливающейся внешней, да, приходит уже к власти и Гитлер, начались уже проблемы большие на Дальнем Востоке, необходима некая консолидация вокруг вождя. Сам Сталин, он тоже ведь вел себя достаточно осмотрительно в каком-то смысле. Он его, когда-то назвали, говорят, что Бухарин великий дозировщик. Он, конечно, он никогда не шел на пролом. То есть, если представить себе политику Сталина, то она была следующей. Никто из его соратников или даже функционеров среднего уровня, он не представлял себе, какие могут быть шаги, следующие шаги Сталина, и тем более он не представлял себе, что они будут настолько жестокими и настолько решительными и радикальными. Все просто надеялись до последнего, что все будет в порядке, и уж по крайней мере меня это обойдет. Они были очень разделены, конечно. У каждого была своя определенная группа, выходившая на определенного лидера, члена Политбюро в Москве. Им было очень трудно, конечно, консолидироваться и свои позиции каким-то образом согласовывать. Более того, очень важно отметить, и это тоже очень важный факт, что Сталин достаточно рано взял в свои руки контроль над органами госбезопасности. Это, конечно, сыграло и чем дальше, тем больше.
То есть тоже через эту номенклатурную систему учета, согласования и так далее.
Естественно. То есть, условно говоря, он стал куратором органов госбезопасности.
Это после смерти Дзержинского или раньше?
После смерти Дзержинского это очевидно проявляется. Уже с Минжинским у него некие особые отношения, конечно. И у нас есть документы, в которых видно, что именно он направляет его работу. У него особые отношения с Ягодой. Потому что Минжинский уже постепенно отходит от дел. Ягода его заместитель. То есть речь идет о том, что у Сталина в руках этот меч партии, находится. И естественно, что это означает? Возьмем любого номенклатурного работника. Его охраняют, его снабжают продовольствием. Он отдыхает в санаториях, принадлежащих этой системе. Его возят на машинах, принадлежащих этой системе. Каждый его шаг... Он под контролем. В силу самой организации этой системы.
Кстати говоря, именно из-за этого, я так понимаю, масса этих небольших уже групп, которые в 30-е годы возникали, Сырцова, Ламинадзе или даже Рютина, они все очень легко, собственно, попадались.
Совершенно верно. Там я когда-то занимался делом Сырцова достаточно подробно, на основании того, что можно увидеть. И я совершенно убежден, что у него в группе просто был провокатор.
А он был глава совнаркома РСФСР
и кандидат в члены Политбюро. Достаточно высокая. И он был в дружных отношениях со многими членами Политбюро, в том числе с Орджоникидзе, например. И в его группу входил Ламинадзе, который просто был личным таким младшим другом Орджоникидзе. Но там был провокатор, мы даже знаем его фамилию, который совершенно... Он-то и написал потом необходимые все бумаги, заявления в ЦК, в ЦКК, в ВГПУ и так далее. И он как бы их все время подначивал. И он, судя по всему, он постоянно информировал о том, что там происходит. Вот. Как это делалось, конечно? То есть, может быть, вначале какая-то была такая неявная информация о том, что там они как-то критически относятся на своих каких-то встречах к политике Сталина, вот, в частности, в области, в сельском хозяйстве, в коллективизации. И вот они решили немножко подбросить дров в этот костер и довести его до такого уровня, что уже можно, так сказать,
можно брать, да.
Но это, без этого явно не обходилось. То же самое потом было, судя по всему, и в деле Смирнова-Толмачева-Эсмонта, там тоже виден такой след. Не очень все понятно, и на этот счет были публикации с делом Рютина. Вообще это не очень понятно, вот, в какой степени. Это, конечно, был текст, написанный, видимо, группой Рютина, но не очень понятно, в какой степени он соответствовал тому, что было написано, и в какой степени в него нечто еще добавляли. То есть, это, конечно, спецслужбы работали, они вот вмешивались в эти внутрипартийные дела. Это началось еще во время борьбы с оппозициями, конечно. Вот, и приобрело особое уже такое, особую силу в 30-е годы, и в 36-м, 37-м, 38-м Сталин просто поставил органы госбезопасности над партией.
Но под своим контролем.
И провел вот эту вот, в эту вот чистку.
А вот зачем? Ведь все оппозиции Сталина уничтожены. Все политические противники унижены и покаялись, ну, за исключением Троцкого, который находится за границей, и каких-то троцкистов, которые там, ну, в тех же политизоляторах, где меньшевики эсеры и ни на что не влияют, или в ссылке, да? Вот зачем этот погром второго ряда номенклатуры массовой, ну, и даже части, собственно, политбюро? Я имею в виду, вот там несколько членов и кандидатов, членов Политбюро, там Родзутак, Чубарь, Эхи, ну и Года тоже, кстати, примыкавшие. Вот, они уничтожаются. Смысл?
Да, значительная часть Политбюро была уничтожена, это верно, и Чубарь, и Кассиор, и Родзутак, да, и Эхи. И, вот.
Даже без всякого формального вывода, да, из там, ЦК или там,
да,
из Политбюро.
Да. Многих припугнули тем, что там, скажем, как у Калинина жену арестовали.
Это институт заложников.
Да, да. У Молотова, кстати, тоже у Полины Жемчужиной тогда начались, в общем, в 30-е еще годы неприятности, которые уже после войны ее арестовали, но неприятности начались в 30-е годы. У Кагановича тоже известно, брат покончил самоубийством под угрозой.
В 41-м году.
Да, под угрозой вот как раз ареста, и дело фабриковалось немножко раньше. Вот. То есть это было сделано. А что касается уж руководителей ведомств, то, ну, скажем, наркомате Орджоникидзе, это такой крупнейший наркомат был, наркомат тяжелой промышленности, там было более двух десятков главных управлений.
Ну, фактически министерств.
Да, эти управления были фактически министерствами. Сам Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством, я все-таки придерживаюсь этой версии, хотя некоторые
считают.
Ну,
отдельно можно.
Да, это в данном случае не меняет сути, на самом деле,
процесса. А он единственный ведь был, который, с вашей точки зрения, пытался хотя бы что-то,
да,
сделать.
Да, это
остановить
он,
репрессии,
да,
или
он
притормозить.
Он был единственный, кто старался притормозить репрессии тогда еще в номенклатурной среде, да, вот среди своих. Так вот, из более чем двух десятков вот этих вот начальников управлений выжил только один. Семен Захарович Гинзбург такой был. Он потом был наркомом строительства. Он, кстати, строил вот Кремлевский дворец съездов, ну, он строил, в смысле, его ведомство строило, он строил правительственные дачи и так далее. И вот он был одним из немногих. А можете себе представить, это все шла уже такая волна, естественно, вниз. От начальника уже аресты шли на все другие структуры. А если брать региональных руководителей, вот секретарей региональных, то там вообще сменилось так в среднем 2-3, в некоторых регионах даже 4 секретаря вот за этот короткий сравнительно промежуток времени. Почему? Видите ли, есть такая точка есть давняя точка зрения о том, что Сталину, конечно, для того, чтобы утвердиться, окончательно утвердиться у власти, ему необходимо было все-таки каким-то образом отодвинуть от власти, а самый лучший способ это уничтожить. Вот это поколение старых руководителей, которые действительно имели это в 1937 году, до того, как их стали уничтожать, там такая была ситуация, у меня тут где-то даже циферка есть, в партию 40% вот из региональных секретарей вступили до 1917 года, и еще 41% в годы гражданской войны. То есть 80% это люди, имевшие, ну так скажем, революционную легитимность. Да?
Вместе со Сталиным.
Вместе со Сталиным. То есть это люди его круга, если хотите, ну более не менее. Это люди, которые еще помнят некие традиции коллективного руководства, так скажем, относительного коллективного руководства и внутрипартийной демократии. Это рубаки, в конце концов, которые много чего на своем веку повидали, в том числе опыт подполья имеют, опыт гражданской войны, где очень многие, что называется, с оружием в руках принимали участие.
Опасно.
Это люди решительные.
Только ни один из них не решился что-то сделать.
Да,
потому что
вот Сталин до определенного момента, он действует очень аккуратно и не провоцирует никого из них. А они сами уже теряют многие свои революционные качества.
Возраст. Да?
Да, и возраст в том числе. В общем, вот это такая точка зрения, что они его как бы, конечно, они его признавали и со всех трибун говорили о том, что он их вождь. Но, тем не менее, он не имел особых оснований, еще учитывая его характер, сильно им доверять. Вопрос на самом деле состоит в том, действительно ли они представляли для него угрозу. У нас есть достаточно мощное сейчас такое направление апологетического характера, которое оправдывает Сталина, которое утверждает, что да, они действительно были готовы и даже готовили реально всякие заговоры, и просто Сталин их убрал и правильно сделал, и молодец. Mm-hmm. Вот. Конечно, тут есть еще один момент, о котором я должен упомянуть хотя бы вскользь. Вот это направление исходит из того, что якобы вообще весь террор коснулся только так называемого номенклатуры. Это неправда. Пострадало порядка 40 тысяч номенклатурных работников в 1937-1938 году и более 1,5 миллиона простых людей.
Из них половину расстреляли.
Да, из них половину расстреляли. Поэтому, конечно, террор прежде всего обрушился на простых людей. Я бы, так сказать, всем это все время напоминал.
Пусть цифры выучат.
Да. Вот. Но мы сегодня говорим просто о номенклатуре. Это небольшая часть вот этой волны террора. И почему же их это затронуло? Вот якобы они были виновны. У нас нет ни одного факта. Ну, ни одного. Вот как ни старались, не нашли ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, что существовали некие реальные угрозы со стороны этих людей Сталину. Это была угроза скорее мифическая, не скорее, просто мифическая, так скажем, потенциальная угроза, вытекавшая из логики размышлений Сталина, из его...
Они же должны
разобраться,
да,
то, что я
рано
делаю.
Рано или поздно они представляют угрозу. А вдруг война? И в этих условиях это вообще условия идеальные.
Это то, что Молотов так любил рассуждать.
Совершенно
мы там вычистили пятую колонну. Речь идет о том, что эта пятая колонна на самом деле не существовала реально.
Но за все время вот два деятеля НКВД, Успенский и Люшков, один успешно бежал за границу, а другой пытался бежать.
Совершенно, но
он не стрелял в Сталина, а пытался бежать.
Совершенно
больше
верно,
ничего.
Да, совершенно верно. Люшков или Орлов, вот, генерал
потом,
известный, да,
за границу.
Вот. Но в общем речь тут надо совершенно четко понимать, что когда нам объясняют о пятой колонии, и мы не спорим, то мы всегда должны понимать, что это пятая колонна, существовавшая в воображении Сталина, но нереально существовавшая. Это была чистка, которая определялась соображениями Сталина, его пониманием, так сказать, политического процесса, в кавычках, и его пониманием тех угроз, которые могут угрожать ему как единовластному лидеру. Точно так же, вот все вот эти вот разговоры о том, что вот они злоупотребляли, поэтому их убрали, это эти соображения тоже вряд ли играли существенную роль.
Те, кто пришли на их место, тоже злоупотребляли.
Они тоже злоупотребляли. И как раз тут важно сказать вот о чем. Что этот процесс надо, чистку 1937-1937 года нужно поместить в контекст. Если мы ее помещаем в контекст, то мы видим, что после 1939 года и до смерти Сталина наступает период такого, что ли, окаменения номенклатуры. Она становится мощной, фундаментальной, и ее практически не трогают.
И она доживает до, собственно, 90-х годов фактически, до Горбачева.
Там, конечно, и Хрущев кое-что меняет, и при раннем Брежневе кое-что менялось, но потом этот процесс просто перестал проводить обновление. Да. И вот это вот, вот этот вот застой в номенклатурных кадрах, он начался, на самом деле, при Сталине. Вот уже второе поколение номенклатурных работников, которых сам Сталин привел к власти, и в которых он был более не менее уверен, потому что они были его людьми. И это уже были, вот, кстати, в 1939 году секретари обкомов и крайкомов и нацкомпартии, это только 3% имели стаж партийный до 1917 года. Было 40, стало 3. Это люди, которые уже сделали карьеры при Сталине, они себе не представляли нового вождя, у него были все основания им доверять, и он их не трогал. Вот эти вот представления...
Ну, только ленинградское дело, пожалуй.
Это да. Очень редкий случай. Ленинградское дело, менгрельское дело. Кое-кого действительно выгнали или даже посадили за какие-то уж совсем неблаговидные поступки. Но это были скорее исключения, чем правила. Применялись такие мягкие методы ротации. Их отправляли, например, на учебу в Москву. Потом они возвращались в какую-то другую область. В общем, из обоймы номенклатурной они не выпадали.
Ну, знаете, что интересно, ведь если бы процесс смены поколений носил естественный характер, да, то все эти Косыгин, Брежнев, Андропов и другие выдвиженцы 1937-1938 года в правящий слой попали бы там лет на 15 позже.
Да, скорее всего так. Хотя, конечно...
Вот они были благодарны.
Да, несомненно. Несомненно. Дело в том, что большинство из этих людей приобретали достаточно крупные должности, назначались на достаточно крупные должности, буквально, в совсем юном возрасте, если говорить о карьерных параметрах.
Были ли они управленцами лучше, чем их предшественники, спрашивают тут нас.
Да, это очень сложный вопрос, поскольку каким образом можно измерить параметры качества того или иного работника как управленца. С точки зрения опыта, конечно, те уничтоженные были опытнее. Они уже многое повидали, они уже многое знали. И...
А у этих энтузиазм?
У этих был...
Вера был, нова.
Ну, у тех тоже, я думаю, веры хватало, но, конечно, у них все-таки не было опыта. Они были образованнее, это несомненно. Не в разы образованнее, но образование по формальным многим показателям. То есть там уже было...
Узкий специалист, инженер там, предположим, да?
Вот там-то и дело, что тут почему еще тоже трудно судить, потому что очень многие из них имели партийное образование. А это такая материя... на самом деле ускользающее. Чему их на самом деле учили?
Марксизму.
Да, приблизительно, наверное. Да. Потом, конечно, очень многие не закончили свое образование, и там имели незаконченное высшее образование и так далее. Но, видите ли, тут есть вот одно обстоятельство очень важное, о котором нужно сказать, и в силу которого это новое поколение управленцев, по крайней мере, на первом этапе, вот на довоенном, во многом это, кстати, объясняет те сложности, которые, я думаю, возникли и во время войны, по крайней мере, это одно из объяснений, они пришли в полуразрушенную систему управления. То есть были разрушены нормальные механизмы управления, связи, люди боялись брать на себя инициативу, им приходилось часто... Они не принимали дела, а они просто садились в пустое кресло.
Да еще которое раза два-три опустело.
А которое уже раза два-три опустело. До определенного периода и момента они могли опасаться опасались за собственные судьбы. Потом, правда, им как бы гарантировали эту стабильность, пошла обратная волна. реабилитации и так далее. Но, тем не менее, это, конечно, было, не было их преимущество. Когда человек попадает, и есть много документов по этому поводу, жалоб их. Очень многие, кстати, не сумели прижиться в этой номенклатурной системе и потеряли эти должности, потому что испытывали перегрузки, не могли справиться с этими новыми обязанностями. Вот. Как Сталин говорил Байбакову, что должен, Байбаков вспоминал, что, какие качества должны быть у наркома? Ну, Байбаков, там, преданность, там, то все-все. Сталин сказал, бичьи нервы. Вот. То есть, понимаете, далеко не все обладали такими нервами, и многие из них ушли.
Ну, в общем, получается, что вот эта номенклатурная система власти, если она сохраняется, и создается, и сохраняется, то она не способна к изменениям изнутри, пока жив-здоров, контролирующий все рычаги управления вождь.
Ну, по крайней мере, он ею пользуется в своих интересах. Вот, и самое опасное, что с ней происходит, это, конечно, вот такие одномоментные кровавые кадровые революции, потому что они разрушают всю систему.
Спасибо. Сегодня гостем «Эхо Москвы» был доктор исторических наук, профессор Олег Хлевнюк. Мы говорили о номенклатуре. Тема действительно неисчерпаемая. Думаю, не последний раз. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.